Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! У микрофона Ирина Терновая. Я рада вновь встретиться с вами в эфире городского радиоканала. У рубрики «Сгоревшая свеча» – каникулы. Но сегодня мы с вами встречаемся в рамках нового проекта, который, я надеюсь, вы поддержите. Мы назвали этот проект «Прогулки по музею». Есть замечательные прогулки по городу, которые привлекают многих иркутян, но вот мы решили организовать свои. Тем более, что и объект для прогулок у нас знаменитый. Это Иркутский областной художественный музей имени Владимира Платоновича Сукачева. Помогать вести эту рубрику мне будут сотрудники музея. Сегодня у нас в гостях заслуженный работник культуры Российской Федерации, старший научный сотрудник музея, автор многочисленных трудов по истории декоративно-прикладного искусства Софья Евгеньевна Шемякина. Добрый день, Софья Евгеньевна.
Добрый день.
Софья Евгеньевна, вы специалист в области русского декоративно-прикладного искусства. В вашем ведении коллекция стекла, серебра, фарфора. А вот что из вышеперечисленного вам интереснее всего? Вот каково ваше предпочтение?
Ну, вообще мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я уже много лет занимаюсь вот всеми этими тремя жанрами. Ну, может быть, к фарфору я, наверное, склоняюсь более.
Ну, что
к изучению фарфора.
Ну что ж, давайте поговорим о коллекции фарфора в фондах Иркутского областного художественного музея. Вот вы как-то произнесли очень интересный такой термин «Ленинградский музейный фонд». И вот что этот Ленинградский музейный фонд был создан в 1928 году. А что это за фонд?
Нет, вот он как раз не создан был в 1928 году, а он закрывался в 1928 году. А создавался он сразу после революции. Стекались туда все конфискованные произведения искусства, не только декоративно-прикладного, но и остальных видов. Это и скульптура, живопись, графика. Затем стали думать уже о том, что распределять надо все эти богатства. Конечно, самые крупные музеи, они забрали себе львиную часть, это совершенно понятно. Вот. Но затем было решено, что часть вот самых разных произведений, всех видов изобразительного искусства можно передать в музеи крупных городов. То есть вот если есть в городе музей, то значит можно часть произведений передать этому музею. Вот. Но мы оказались самыми последними. И вот в ноябре уже 1927 года поехал в Ленинградский музейный фонд Марк Азадовский, Марк Константинович Азадовский. Это профессор госуниверситета. Он был членом художественного совета музея. И Иркутск был последний, который отбирал предметы. Отбирал произведения.
Давайте напомним радиослушателям, что это был Иркутский краеведческий музей, потому что в то время он был уже национализирован в 1920 году и вот носил именно это название. Потому что художественный музей, вот насколько я помню, он выделился как раз из состава краеведческого музея в 1936 году.
Да, в 1936 году это был один тогда музей. Главный хранитель был Борис Иванович Лебединский, художник. Вот. Но Марк Азадовский, он еще раньше ездил туда, иногда привозил оттуда какие-то предметы. Вот, и он же поехал вот тогда отбирать и предметы для, вот, для нашего музея. И отобрал 486. То есть это была живопись и русская, и западноевропейская, и декоративно-прикладное искусство, скульптура. И вот он поехал туда 4 октября, он туда прибыл. А вот уже 5 октября он телеграфирует из Ленинграда Лебединскому ввиду предстоящей ликвидации фондов, а был не только Ленинградский, но и Московский музейный фонд, необходимо спешно отправить отобранные вещи, иначе потеряем. И вот в конце декабря 27 года Борис Иванович Лебединский доставил их в Иркутск, но их записывали уже в 28 году, поэтому они в книге поступления у нас числятся за 1928 год. Вот, и если вот говорить о фарфоре, то вот всего изделий императорского фарфорового завода в музейном собрании 41 предмет. А из Ленинградского государственного музейного фонда мы получили 26 предметов.
То есть большую часть коллекции вот. Получается.
Да, большую часть этой коллекции.
Ну вот давайте все-таки поговорим с вами о традициях использования фарфоровой посуды. Вот есть такой термин «высочайшие столы». Ну вот слово «высочайшие» я пока оставлю в стороне, а хочу обратить внимание и вас, и радиослушателей на слове «стол». Вот в свое время мне довелось достаточно часто выезжать в этнографические экспедиции по нашей Иркутской области, и вот к моему удивлению, когда мы заходили уже в брошенные дома, мы видели какие-то там вещи, ухваты, лопаты, и самое главное, были лавки и столы. И вот я узнала позже, что, оказывается, стол считался недвижимым имуществом, и что даже если хозяева продавали вот свою избу, то стол этот они оставляли новым хозяевам. И стол вообще это было такое место необычное, и к столу и отношение было совершенно особое. Ведь те столы не случайно ставили в красном углу, и в народе даже говорили: «Стол – это престол Божий, стол – то же, что в алтаре престол, сидеть за столом, дружно вести себя нужно, как в церкви». Ну, это стол обыкновенный, да? А что ж такое высочайший стол?
Ну, в общем, традиции высочайших столов, они складывались из истории. Вот закатить пир на весь мир было одной из самых запоминающихся радостей жизни в Древней Руси. Русская пословица, что есть в печи все на стол мечи, мы все ее знаем. Вот, но особой роскошью, конечно, отличались царские трапезы. Вот как раз длинные столы, они ставились всегда в красном помещении, покрывались они подскатерниками, а затем сверху покрывались бархатными, шитыми золотом скатертями. Вот и прислуживали не только слуги, но и бояре стояли в расшитых одеждах и прислуживали. Вот обед, как правило, состоял из четырех подач. Выносилась еда на глиняных, деревянных, серебряных или медных тарелках. И вот постепенно возникает очевидная необходимость в создании отдельных мест, где бы хранилась посуда. Вот как раз сегодня я хочу рассказывать о так называемых сервизных кладовых, то есть из сервизных кладовых, предметами, которыми мы владеем. Они созданы на императорском фарфоровом заводе. И поэтому для посуды отводилось особое место для хранения. А вот для того, чтобы показать роскошь, красоту посуды, делались деревянные поставцы. Ставились и у богатых бояр, и в царских покоях. Украшались золотой и серебряной посудой. Первое место они занимали в красном углу после икон. Вот эти вот поставцы с такой утварью. Но новый уклад жизни все изменил. Это, конечно, с приходом Петра. Вот, например, даже такая малость – тканевые салфетки. Они появились лишь в Петровский период. А до этого использовались утиральники, полотенца. Mm-hmm. То есть менялся быт. Вот посмотрим, например, на гравюру Зубова Алексея. «Свадьба Петра I и Екатерины I». Появляется такое понятие, как сервиз. Вот мы уже видим вот этот овальный большой стол. Там тарелки, к ним приборы, солонки, перечницы, специальные блюда, на которых выносились кушанья, и чтобы они так стояли, что, чтобы можно было их удобно взять. То есть как бы самого слова «сервиз» еще оно произносилось, но это было не то понятие, которое пришло позже, уже где-то в 30-е годы. Вот именно в 30-е годы уточняется само понятие слова «сервиз» как единого набора столовой, чайной, кофейной и другой посуды.
Это очень интересно. Ну вот вы уже перечислили, да, из какого металла были сделаны, допустим, вот эти вот предметы из сервизов, да, серебро,
да-да,
золото. А получается, что при Петре I стала появляться фарфоровая посуда. Ну вот я вот слышала, что датой основания фарфорового производства в России является 1744 год, потому что как раз в этом году в Санкт-Петербурге была основана фарфоровая мануфактура. Ну то есть это не Петр I, это уже гораздо позже, да, получается. А вот что предшествовало появлению вот этого фарфоровой мануфактуры? Ну, вот желание русских царей и цариц иметь на своих столах посуду из фарфора?
Конечно, во-первых, фарфор тогда был чрезвычайно дорог. как он попадал в Россию? Во-первых, с Китая через Сибирь и из Западной Европы. Вот. И вот Петр I, он вообще любил все новое. Вот. И поэтому мечта его была иметь посуду из фарфора. В 18 веке вот в России как раз отмечался этот высокий интерес к фарфору. Первые попытки вот, овладения секретом фарфора были предприняты по инициативе Петра. Вот его посланники искали за границей умельцев, способных наладить производство фарфора. Но вот, к сожалению, у него это не получилось. Но сам он, например, вот будучи в 1716 году и путешествовал по Европе, он посетил в Бранденбурге фабрику каменной посуды и даже заказал столовый сервиз темного цвета с золотыми гербами. Но мечта его была осуществлена позже. Вот уже при его дочери Елизавете Петровне открыли придворную Невскую порцелиновую мануфактуру. Вот она, да, была основана в 1744 году. Фарфора на ней еще не было. Вот, ну, порцелин – это немецкое слово, это поросенок, да, вот он такой гладкий весь, розовый. Ну, а фарфор хоть и белый, но тоже вот такой гладкий, напоминающий поросенка. И Елизавета Петровна, она обожала фарфор. Вот и, собственно, поэтому и открылась эта мануфактура.
А кто руководил мануфактурой?
Поначалу немцы приглашали, то есть руководили, конечно, русские. Руководили, и Елизавета ставила главного во главе. Они сменялись какое-то время. Вот. Чтобы открыть секрет фарфора, ведь секрет фарфора держался в тайне. Ни Мессинская мануфактура не открывала секрет фарфора, ни другие фарфоровые заводы, которые открывались в это время за границей. Мастера по изготовлению керамики, они вообще шли к открытиям своим путем, каждый своим путем. Вот. У немцев были свои секреты, у англичан свои. Те, кто продвинулся вперед, передавал мастерство другим. Вот это касалось всего, и даже раскраски изделий. Вот, а сам же рецепт изготовления фарфора каждый держал в секрете.
А вообще вот русский фарфор кто вот, кто изобрел?
Ну вот в 44-м году Елизавета посылает своих дипломатов заключить в Стокгольме договор с неким Христофором Гунгером. Я вот считаю, что это был самый настоящий авантюрист. Он не знал, как открыть фарфор, но он согласился, он приезжает, перевозит практически всю семью, он высасывал из казны деньги, вот, и в то же время оставил после себя только десяток кривых чашек. Но еще при нем стал на заводе работать Дмитрий Виноградов. Хотя Гунгер вообще все от него скрывал. И Виноградову приходилось идти своим путем. Вот я сейчас хотела бы хоть несколько слов рассказать о Дмитрии Виноградове. Вот кто он такой? Потому что он, именно он, открыл состав фарфоровой массы. И эта масса, она наиболее близка к китайскому фарфору.
Это очень интересно.
Да. Вот кто он такой? Друг Ломоносова, сподвижник его. Вместе учились в Петербургской академии. Оба были отправлены ею за границу, в Марбургский университет. И вот мне даже вот хочется прочитать, я специально прочитала отзыв о нем в Германии после окончания учебы. Вот. Студент Санкт-Петербургской академии наук Дмитрий Виноградов не только что теоретично на бумаге, но и через рассматривание самих рудокопных ям, потому что он занимался именно рудными месторождениями, и при иных случаях достаточную науку принял, и к изучению таковых наук так себя склонным показал, и вон их так далеко произошел, что он от сели и при горных делах угодные службы делать может. В Петербурге ему устроили самую настоящую проверку знаний. Он ее прошел с блеском. Вот. И по указу императрицы Елизаветы Виноградов был направлен для работ на порцелиновой мануфактуре и был представлен Гунгеру. Вот. Ну, именно вот ему было суждено взять на себя труд по раскрытию старинных секретов фарфорового производства. И это все при том, что все его знания никакого отношения к этому делу не имели. Императрица, направляя Виноградова на мануфактуру, не видела разницы между горным делом и производством фарфора.
А он был горным мастером,
конечно,
получается.
Он даже не мастером был, а он был инженером, уж если так мы будем говорить. Мол, казенные деньги на него потрачены, науки всякие изучал, значит, справился. Вот такое было интересное отношение. И он справится. Вот несмотря на то, что ему пришлось очень тяжело, он все-таки вышел на прямую дорогу. Вот он сам как говорил: «Заведен я был в такой лабиринт, по которому через 10 лет бродя, на силу еще теперь бродя, выходить начинаю. А той Ариадны нить, которая бы такой клуб-то дать могла, по которому бы мне без заблуждения на прямую дорогу попасться возможно было, нету». Вот, то есть долгие годы понадобились. Вот смотрите, 1744, умер он в 1758 году, а открыл секрет фарфора в 1752 году. И в 52-м году были поставлены печи уже малые, поэтому изделия были небольшими, а потом были поставлены уже крупные печи, и изделия стали крупными, и можно было уже думать о сервизах. Вот, а до этого, вот Елизавета Петровна, ей же все из-за границы привозили, уже привозили сервизы, вот саксонские сервизы, то есть мейсонские сервизы. Вот. И самый первый сервиз, который был сделан по и рецепту Виноградова, и по его проекту, это был собственный ее величества императорского сервиз, то есть Елизаветы Петровны.
Вы знаете, я сейчас подумала, какая все-таки несправедливая судьба, да? Ведь сейчас бывший императорский завод называется Ломоносовский.
Вот согласна.
А имя-то получается, да, Дмитрия Ивановича, да, Виноградова, да, оно просто ушло в тени, мы вот только сейчас по существу стали поднимать его.
Ирина Ивановна, вы совершенно правы, потому что это большая несправедливость. Вот, да, он его другом был, и Ломоносов был великий ученый, но все-таки вот через всю свою жизнь, через все тяжести пронес вот это вот желание создать фарфор. Он, видимо, вообще был очень страстным таким человеком. Вот он что задумывал, ему нужно было обязательно сделать. А ведь ему приходилось очень трудно. Вот самоотверженный труд стоил ему жизни.
Вот, а что случилось?
Вы понимаете, во-первых, к нему были приставлены и солдаты, которые охраняли секрет. Не дай бог, если кто-то вот узнал бы. Он даже все свои записи делал шифром. Вот его заставляли это делать. Потом, если даже что-то не получалось, одно время его приковали цепью к печи. Вот, то есть вот через все вот такие вот тяготы он должен... Вообще его довели до галлюцинации. Ведь он умер в 38 лет. Вот. Он все-таки открыл секрет фарфора, но очень сильно заболел. И вот уже в 1758 году его не стало. И вот даже где похоронен Виноградов, человек, создавший в России первое фарфоровое производство, до сих пор не установлено. Вот и поэтому мне очень хочется вот рассказать о некоторых сервизах, о частях, предметах из императорских сервизов, которые мы получили вот из Ленинградского музейного фонда. И в частности, вот, например, тарелку из собственного Елизаветы Петровны сервиза.
То есть, получается, вот сейчас мы с вами как бы вспоминаем о Виноградове,
да,
и вот ваш,
да,
рассказ, это тоже как бы, ну, своеобразный такой словесный памятник этому,
конечно,
прекрасному человеку.
Да,
ну что ж,
да,
давайте теперь о сервизах.
Давайте. Вот, ну, что такое вот собственный сервиз Елизаветы Петровны? Это был вот такой первый крупный сервиз, который выполнен на нашем заводе. Он впоследствии стал называться Императорский фарфоровый завод. Не порцелиновая мануфактура, а именно фарфоровый завод. Предназначался для личного пользования императрицы 25 персон. Какой он был? Рокально-барочного стиля. Белый фарфор, украшенный лепными розовыми и трильяжной решеткой. Это в эпоху классицизма им не пользовались и извлекли вновь из дворцовых кладовых в правление Николая I, когда в моду вновь вошли различные направления историзма. Это вот второе рококо, вторая готика. В 1838 году завод получил заказ на так называемые доделки взамен утраченных. И вот наша тарелка, она является вот такой доделкой. Она уже была 1838 года. Конечно, самым красивым элементом декора это были не столько лепные цветы, а, как я уже сказала, трильяжная решетка, которая стала популярной в середине XVIII века. Конечно, при Виноградове эта трильяжная решетка делалась вручную. по мокрой глине иглой проводились вот эти все бороздки. Вот. Но уже то, что касается вот этой первой половины XIX века, там это уже механический труд. Разглядеть это трудно. Но, тем не менее, конечно, глаз профессионала, он всегда увидит.
То есть вы можете увидеть,
это уже, да? Что это уже не ручная работа. Не ручная работа. Ну, тем не менее, и вот сервиз обрел еще одно название из этой трильяжной решетки. Собственный решетчатый. Ну, вот другой сервиз, тоже чрезвычайно интересный, он назывался «Вседневный». У нас целых 9 предметов из него, в основном это тарелки. Начало его 1770 год, закончили его создавать и дополнять доделками в 1830-х годах. Ну, что о нем можно сказать? Это, так будем говорить, ординарный сервиз для вседневного употребления или сервиз с розанами. Формы самые разнообразные. Красивые такие, обтекаемые, роспись цветочная. Вот. Введение этого сервиза для сервировки повседневного императорского стола связано с началом правления Екатерины. А предшествовала ему закупка в Мейсине русским двором столового сервиза с рельефным бортом, который назывался «Старый Озье». Вот по борту предметов шло рельефное плетение, имитирующее плетение корзины.
Вот я сейчас представляю, да, как сейчас сидят наши радиослушатели и внимательно разглядывают посуду, доставшуюся им там от бабушек, от дедушек, если там вот эти вот решетки, клейма. Очень интересно. Давайте продолжим.
Ага. А корзины в Германии плели из ивового прута. А ивовый прут – это по-немецки «озье». И когда вот этот сервиз саксонский стали дополнять уже изделиями, выполненными на императорском фарфоровом заводе, то вот этот вот рельеф стали называть новый озье. А вся остальная часть предмета, как я уже говорила, она оставалась гладкой и была декорирована так называемыми немецкими цветами, росписью, ну, восходящей к восточным композициям. Самый главный элемент – это роза лилового цвета, темно-розового цвета, светло-розовая, красная роза. В центре, например, той же тарелки всегда вот эта роза. И вот у нас 9 тарелок, и роза, и букеты, и небольшие такие садовые полевые цветы. Вот очень красивый сервиз. Он так, может быть, по сравнению с другими, будет казаться простоватым. Вот. Ну, может быть, потому что до 1938 года на заводе постоянно дополняли вот этот екатерининский состав сервиза. Вот наши марки имеют марки завода, которые ставились на предметы и при Павле, и при Александре, то есть вот он доделывался постоянно, и в начале царствования Николая I. А в 1938 году, после ревизии сервизной...
То есть 1838 году.
Да, в 1838 году вот сервиз сослали.
Как?
Петергоф, да, вот не только людей ссылают.
Ну и сервизы. Это
ну,
же история такая.
Да, ну просто его сослали в Петергоф. То есть для императорского стола вот уже в Петербурге он показался простым.
Ага.
Да, и вот его поэтому. Хотя я считаю, он очень красивый.
Это как мы на дачу отправляем, да?
Вот, ну вот как бывает. Мы, вот совершенно правы. Но только там, конечно, тоже дворцы в Петергофе, как вы понимаете. Да. Но тем не менее его сослали туда и уже доделок больше не делали. Вот, 9 предметов у нас оказалось. У нас есть одна тарелка из так называемого бабигонского сервиза. В 1824 году его создавали. Он был создан специально для Петергофского дворца, и основным элементом декора являлся орнаментальный пояс, писанный перловой краской и золотом. Вот на таком серо-лиловом фоне золотые лиственные гирлянды, обрамленные узкими малиновыми полосками. Тарелки из нашего собрания с таким поясом, но без изображений. Вот изображения дворцов, парков и портретов членов императорской фамилии только на десертной части этого сервиза, а у нас столовая часть. Mm-hmm. То есть вот эта вот тарелка. Ну, вот название «Бабигонский» появилось в 1857 году, когда его передали для употребления в павильон, построенный в Петергофе, новый «Бабигон». Такое забавное название, вроде бы произошедшее от финского «папигондо» – пасторский приход. Ну, с тех пор, что жили тут финны. Вот. А Бабигон или Бабигон, Бабигон, место, связанное историческими с двумя императорами России, Николаем I и Александром II. Один эти места превратил в парк с дворцом, церковью и несколькими деревнями, а другой встречался в Бельведере со своей любовницей, фрейлиной Екатериной Долгорукой. Павильон напоминал древнегреческий храм в Афинах с кариатидами. Он такой очень стройный, небольшой, вот, и был построен по собственноручному эскизу Николая I архитектором Штанкеншнейдером. И по традиции каждый новый дворец получал для использования фарфоровый сервиз. Вот. Вообще должна вам сказать, что Николай I, вот как-то сложилось такое мнение раньше, что такой солдафон, да, он был человек очень образованный, он очень любил музыку, очень любил искусство, он был основной куратор императорского фарфорового завода. Ну, конечно, иногда вот это внимание было излишним, вот, но тем не менее он все проекты рассматривал, которые создавались на императорском фарфоровом заводе. И вот, может быть, самый такой вот известный сервиз – это, конечно, Константиновский сервиз 1848 года. Вот, но здесь, конечно, надо говорить о Федоре Григорьевиче Солнцеве, потому что без него не было бы ни этого Константиновского сервиза, ни сервиза, который появился на 10 лет раньше, в 1838 году, Кремлевский сервиз. Чем вот он известен? Ну, стали в 1837 году, задумали строить большой Кремлевский дворец. Вот. Целая команда была создана, архитекторы, дизайнеры. Вот. Был приглашен и Федор Григорьевич Солнцев. Вот эта личность чрезвычайно интересная. Он вообще был крепостным Мусиных-Пушкиных. Вот. И сам Мусин-Пушкин нашел у мальчика очень большие способности к рисованию. Отправил его учиться в Академию художеств. И потом, когда вышел указ, что там не могут учиться в Академии дети крепостных, он дал ему вольную. И не только ему, но и всей его семье. Он был страшно увлечен древностями. Он сам называл себя археологом. А археолог в то время – это был знаток древности. И он описывал все предметы, которые находились в оружейной палате, вот по приказу как раз Николая I. И вот то, что вот мы сейчас имеем, изображение каждого предмета, который был тогда в оружейной палате, все благодаря ему. Потому что вы сами хорошо знаете, что после революции часть предметов, живопись, графика, ДПИ, все проходилось через антиквариат на продажу. Да. Да, вот. Да, это было такое время.
Уходила за границу.
И уходила за границу. Да, уходила за границу. И поэтому, когда зашел разговор о том, ну, что значит дворец? Дворец – это мебель, это ткани, это светильники, это внутреннее убранство. Вот Федору Солнцеву поначалу была такая очень роль скромная отведена. Он проектировал паркеты и двери. Но когда речь зашла о фарфоре и о том, что в таком дворце должен быть обязательно очень большой сервиз, 1000 предметов, не меньше, то, конечно, заказ отдали Солнцеву. И вот он выполняет сервиз, и это был приказ самого Николая I, он хотел, чтобы был сервиз в русском стиле. И вот в таком русско-византийском стиле был создан вот этот кремлевский сервиз. Взял Солнцев за образец 2 предмета. Золотую лохань из рукомойного прибора царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, выполненную стамбульскими мастерами, которую она впоследствии подарила своему внуку Алексею Петровичу, вот сыну Петра I. Вот. И золотую тарелку царя Алексея Михайловича, созданную русским мастером, но греком по происхождению. Вот. И вот, используя вот эти предметы, Солнцев стремился к тому, чтобы сервиз не вызывал конкретных ассоциаций. Вот как пишет исследователь кремлевского сервиза Ирина Горбатова, что использованные при создании сервиза в качестве образцов памятники различных культур дали органичное сочетание. Их рисунок органичен единоцветовая гамма, золото материала, фона, сочные цвета, то есть прозрачной выемчатой эмали росписи. И перенесенный на фарфор изящный рисунок делает вещи похожими на витражи. И вот что интересно, что кремлевский сервиз имеет чисто орнаментальный декор, в то время как большинство выдающихся парадных сервизов имеют декор изобразительного характера. У него была золотая часть и белая часть. И вот эта вот белая часть, она и стала таким вот прообразом следующего сервиза, который создает Солнцев через 10 лет для великого князя Константина Николаевича, второго сына Николая I. Вензель на этих всех предметах ВККН, великий князь Константин Николаевич. Вот. У нас блюдо и несколько тарелок вот из этого сервиза, константиновского уже сервиза. Великолепное совершенно изделие, просто прекрасное. Очень интересно, как вот я начала их исследовать, потому что литературы практически вот в 80-е, в конце 70-х, 80-е не было. Вышла одна книга исторического музея, ведь в основном Константиновский сервиз находится в историческом музее, и он был там назван кремлевским.
Получается, да, ошибка.
Конечно, ошибка это была. Хотя там находились вещи с навершиями, то есть были предметы, а навершие в виде шлема царя Тишайшего Алексея Михайловича. Вот, а шлем его находился в оружейной палате. И вот именно он стал вот таким вот образом для Солнцева, который сделал этот шлем, навершием на крышке, на предметы вот этого константиновского сервиза. То есть их спутать было достаточно трудно. И только исследования Ирины Горбатовой, вот они помогли сделать правильную атрибуцию.
Вот эти очень все, интересно.
Ну, все предметы Константиновского практически, все они находятся в историческом музее. Вот если говорить, например, о кремлевском сервизе, то большая его часть, она ушла после революции и находится сейчас в Нью-Йорке. Вот основная тоже часть находится в Эрмитаже и еще в музеях Кремля.
Еще раз, вот. Вы помните, сколько у нас в нашем музее находится вот этих предметов?
У нас три тарелки и одно блюдо из Константиновского сервиза. Они очень яркие, красивые. Там этот вензель ВККН. Причем, знаете, что интересно? Некоторые предметы для этого Константиновского сервиза еще передавали, чтобы делал завод Корниловых, братьев Корниловых. Но у нас все марки именно императорского фарфорового завода. Хотя вам должна сказать, что императорский фарфоровый завод, если кому-то и доверял вот часть изделий создавать для сервизов, то это заводу братьев Корниловых в Петербурге. Потому что у них прекрасный совершенно фарфор, буквально вот белоснежный. Они всегда, так сказать, играли на этом. У них вещи в основном белые и украшенные золотом. Причем золотом очень так, как сказать, бережно, что ли. Там немного полосок, практически нет росписи золотом.
Ну, знаете, вот настолько интересно рассказываете, а я как историк вот представляю себе вот этот сервиз в полном составе, представляю тех людей, которые сидели за этим парадным столом и вот ели из этого сервиза. Ну, да, очень интересна судьба все-таки, как вот эти коллекции появились у нас. Вот вы говорите, что большая часть все-таки поступила к нам в 28-м году.
Да, в 28-м
а остальные
году.
Это, вот остальные предметы.
Нет, ну если говорить вот о сервизах, части вот императорских сервизов, это только оттуда.
Только оттуда.
Только оттуда, но есть еще одна тарелка от братьев Корниловых. Вот именно вот этот сервизы, несколько было сервизов с российским гербом. Там, например, орел расправил крылья, и на крыльях гербы российских городов. Вот. Или, например, российский герб с вьющейся синей лентой. Вот. И с синей полоской. Или с золотой полоской. Вот с золотой полоской как раз это завод братьев Корниловых. То есть они тоже получили вот такой вот заказ. Вот. Ну, то есть вот, казалось бы, не так уж много, но сделать небольшую выставку, публикацию, можно было бы вот в конце, в ноябре где-то этого года. Потому что в этом году исполняется 275 лет императорскому фарфоровому заводу. И я думаю, что мы эту дату отметим, мы выставим, так думаю, в зале 80-х годов 19 века.
Это улица Ленина 5, главное здание.
Да, да, вот эти вот части, все предметы из сервизов императорского фарфорового завода.
Тем более, что у нас с вами два юбилея. Это юбилей Владимира Платоновича Сукачева, ему
исполняет
170 лет, а ведь его имя носит наш музей. Ну а на следующий год юбилей самого Иркутского областного художественного музея. Спасибо огромное. Но вы знаете, у меня ведь еще есть все-таки к вам один вопрос.
Пожалуйста.
Вот мы сейчас с вами говорили о том, каким образом могут попасть в семьи иркутян вот какие-то очень редкие, интересные вещи. Вы знаете, вот у меня тоже в моей семье есть свои такие раритеты. Ну, я, конечно, могла сказать вот сейчас, вот давайте, Софья Евгеньевна, я сейчас вот достаю тут из кармана эту тарелочку. Но, уважаемые радиослушатели, конечно, это неправда, потому что Софья Евгеньевна, я сегодня принесла тарелочку, вот как бы нашу семейную реликвию. Эта тарелочка, она хранилась в семье моего мужа. Она была привезена из Владивостока бабушкой моего мужа, Валентиной Харитоновной, потому что она попала в Иркутск тоже необычным образом. Ее муж Иван Артемонович, он был арестован в 1937 году, 10 лет отбывал наказание на Колыме, а потом 5 лет ссылка в Усолье сибирском. И вот она как раз поехала вслед за мужем и с собой из Владивостока, где они жили, она привезла вот посуду, какие-то предметы мебели. К сожалению, мало что осталось в семье, но вот остались несколько тарелок, в том числе фруктовая тарелка. Вот я сегодня вам их принесла, и их мне просто интересно было узнать, вот что это за тарелка, вообще там ведь клеймо есть какое-то. Вы мне обещали, что вы расскажете мне.
Да, я посмотрела, у нас есть такой марочник, он вышел еще в начале 19 века. Вот, но должна вам сказать, что это очень известная фирма. Вот там, на обороте, на поддоне, есть печать, вот, и марка, иначе говоря, вот этой вот фирмы. И эта фирма одна из крупнейших европейских производителей керамики. Это фирма, которая называется «Виллеруа и Бох». Вот она была создана 1 января 1841 года членами двух вот этих вот семей. И там вот на этой печати мы видим еще, можно это очень хорошо прочитать, во-первых, и название самой фирмы, и мы видим, что там написано «Метлах». Да? Сразу что в голове?
Метлахская плитка.
Да, метлахская плитка, потому что вот именно вот эта метлахская плитка сделала эту фирму знаменитой. Вот это такое именно нарицательное, да, метлахская плитка, она была чрезвычайно популярна. Вот. Но они, помимо того, чтобы они делали плитку, они создавали самую разную керамическую посуду. И в частности, из фаянса. Вот ваша тарелочка, она из фаянса. Вот. Но ее надо еще исследовать. Я уже даже так думаю, рассказывает ли вам о том, что я там еще узнала. Вот. Но это тоже очень интересно, потому что все-таки вот на этой печати как-то вот я вижу еще какие-то начертания. Поэтому нужно еще посмотреть какие-то именики и посмотреть, как менялась вот эта вот марка с течением каких-то лет. Потому что она не обязательно могла быть только вот в таком вот виде. Потому что там я вижу еще какие-то начертания. Это нужна такая более крупная лупа, чтобы посмотреть. Мы с вами только вот сегодня об этом заговорили. Вот потому что, вот смотрите, с Россией фирма была связана со второй половины XIX века. Очень была популярна, потому что были недорогие изделия. Вот, и вот еще одним свидетельством популярности этой продукции, в частности, ее привозной посуды, да, вот, служат марки некоторых отечественных заводов. Кузнецова, в Кузнецова, Кузнецова в Грузина, Зусмана в Каменном Броде, которые в расчете на невнимательного покупателя, ну там или малограмотного даже, сознательно использовали эмблему Виллеруа и Бох, внося в нее некоторые изменения.
То есть, получается, наша тарелка может быть подделкой?
Может быть, а может быть и нет. потому что нужно видеть еще, вот какие были печати на этой тарелке. Вот потому что мне-то кажется, что вот судя и по росписи, и по состоянию этой тарелки, она все-таки больше относится к рубежу веков, даже, может быть, к началу XIX века. Она же из Владивостока.
Да.
Вот, а Владивосток – это какой город?
Конечно, портовый город.
Конечно, портовый город. Там могла любая продукция появиться, вот от любых фирм. Вот поэтому это, конечно, очень интересно, когда вот начинаешь изучать посуду, начинаешь работать с марками, вот и что-то новое для себя открываешь. Вот поэтому мне очень интересно было эту вот тарелочку разглядывать.
Спасибо большое.
И я думаю, что иркутян еще, мне кажется, очень много посуды в закромах. Вот и надо к ней очень внимательно отнестись.
А вот давайте обратимся к радиослушателям.
Пожалуйста.
Что бы вы им порекомендовали сейчас?
Ну, что порекомендовать надо? Во-первых, старинную посуду надо беречь. Вот надо стараться как можно больше о ней узнать. Вот потому что это может быть связано и с историей семьи. И это тоже надо пытаться узнать. Вот ну и что? И уж если вы не хотите отдать ее в музей, мы с удовольствием принимаем такие вещи. И, кстати, очень многие нам дарят, не только продают. Вот должна вам сказать, что недавно мы получили в подарок вот несколько предметов завода Гарнера. Вот очень интересные, причем у нас даже нет таких предметов. Они специально создавались Гарнером для трактиров, а в очень хорошем состоянии находятся. Ну, тогда уж передавать в семье, так сказать, по наследству.
Ну, во всяком случае, консультацию они могут получить у вас.
Конечно, всегда. Всегда, пожалуйста.
Спасибо огромное, Софья Евгеньевна. Уважаемые радиослушатели, сегодня гостей новой рубрики городского радиоканала была заслуженная работник культуры Российской Федерации, старший научный сотрудник Иркутского областного художественного музея Софья Евгеньевна Шемякина. Большое спасибо. Надеюсь, мы еще не раз с вами увидимся, Софья Евгеньевна, вот в этой студии, услышим ваши замечательные рассказы о сокровищах Иркутского областного художественного музея.
Обязательно. Спасибо, что пригласили.
Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. Нам важно знать, понравилась ли вам новая рубрика. О чем бы вы хотели узнать более подробно? А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.